Глава 7. Моя первая революционная организация. Осенью 1896 года я все же посетил деревню, но дело ограничилось коротким перемирием с семьей. Отец хотел, чтобы я стал инженером, а я еще колебался между чистой математикой, к которой чувствовал большое тяготение, и революцией, которая постепенно овладевала мной. Каждое прикосновение к этому вопросу приводило к острому кризису в семье. Все были мрачны, все страдали. Старшая сестра потихоньку плакала, и никто не знал, что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инженер и владелец завода в Одессе, уговорил меня поехать на время к нему. Это все же был хоть временный выход из тупика. Я прожил у дяди несколько недель. Мы спорили о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был сильнее в присвоении прибыли, чем в объяснении ее. Поступление на математический факультет оттягивалось. Я жил в Одессе и искал. Чего? Главным образом себя. Я заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры с марксистами, все еще пытаясь не сдаваться. С последним осенним пароходом я уехал в Николаев и снова поселился со Швеговским в саду. Возобновилось старое. Мы обсуждали последние книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, неопределенно готовились и ждали. Что послужило непосредственным толчком к начатию революционной пропаганды, на это трудно ответить. Толчок был внутренний. В той интеллигентской среде, в которой я вращался, никто не вел настоящей революционной работы. Мы отдавали себе отчет в том, что между нашими бесконечными беседами за чаем и революционной организацией целая пропасть. Мы знали, что связи с рабочими требуют большой конспирации. Это слово мы произносили серьезно, с уважением почти мистическим. Мы не сомневались, что в конце концов перейдем от чаепития их к конспирации, но никто определенно не говорил, когда и как это произойдет. Чаще всего в оправдании оттяжек мы говорили друг другу, надо подготовиться, и это не так уж было неверно. Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе. И резко приблизило наш переход на путь революционной пропаганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Николаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но отдался и у нас. В 1896 году в Петербурге разразились знаменитые массовые стачки ткачей. Летом 1896 года состоялась трехнедельная стачка петербургских текстильщиков, охватившая около 30 тысяч человек. Поводом для нее послужил отказ фабрикантов оплатить свободные дни, предоставленные по случаю коронации Николая II. Бастующие выдвинули требования сокращения рабочего дня, которое впоследствии стало одним из основных лозунгов рабочего движения в России. Это придало духу интеллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резервов, студенты стали смелее. Летом на Рождество и на Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и приносили с собой отголоски петербургской, московской и киевской борьбы. Некоторых исключали из университета, и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. В феврале 1897 года сожгла себя в Петропавловской крепости курсистка Ветрова. Эта трагедия, так и оставшаяся невыясненной до конца, всполошила всех. В университетских городах происходили волнения, аресты и ссылки учащались. К революционной работе я приступил под аккомпанемент ветровских демонстраций. Дело было так. Я шел по улице с младшим участником нашей коммуны Григорием Соколовским, юношей моего примерно возраста. «Надо бы все-таки и нам начать», — говорил я. «Надо начать», — ответил Соколовский. «Только как?» «Вот именно как. Надо найти рабочих, никого не дожидаться, никого не спрашивать, а найти рабочих и начать. Я думаю, найти можно. — сказал Сколовский. — У меня был знакомый сторож на бульваре, библеец. Вот я к нему и схожу. Соколовский в тот же день сходил на бульвар к библейцу. Того уж давно не было. Была какая-то женщина, а у этой женщины был знакомый, тоже сектант. Через этого знакомого, незнакомой нам женщины, Соколовский в тот же день познакомился с несколькими рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Соколовский вернулся с поисков с горящими глазами. Вот это люди так люди! На другой день мы сидели в трактире, группой, человек в 5-6. Музыкальная машина бешено грохотала над нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. Мухин, худощавый, бородка клинышком, щурит лукаво умный левый глаз, глядит дружелюбно, но опасливо, на мое безусое и безбородое лицо и обстоятельно, с лукавыми остановочками, разъясняет мне. Евангелие для меня в этом деле как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь. Я штундистом на днях на фасолях всю правду раскрыл. Как на фасолях? Очень просто. Кладу зерно на стол. Вот это царь. Кругом еще обкладываю зерна. Это министры, архиереи, генералы. Дальше дворянство, купечество. А вот эти фасоли кучи, простой народ. Теперь спрашиваю, где царь? Он показывает в середку. Где министры? Показывает кругом. Как я ему сказал, так он и мне говорит. Ну, теперь постой. Говорит Иван Андреевич, теперь погоди. Он вовсе закрывает левый глаз и делает паузу. Тут я, значит, рукой все эти фасоли перемешал. А ну-ка, покажи, где царь? Где министры? Да кто ж его, говорит, теперь узнает? Теперь его не найдешь. Вот тот, говорю, и есть, что не найдешь. Вот так, говорю, и надо все фасоли перемешать. Я даже вспотел от восторга, слушая Ивана Андреевича. Вот это настоящее! А мы мудрили, догадали, да дождались. Машина играет, конспирации. Иван Андреевич на фасолях классовую механику не спровергает. Революционная пропаганда. Только как их перемешать, едят их мухи, вот в чем дело. Говорит Мухин уж другим тоном и глядит на меня строго в оба глаза. Это ведь не фасоли, а? И теперь он уже ждет ответа с моей стороны. С этого дня мы окунулись головой в работу. У нас не было старших руководителей, не хватало собственного опыта, но ни трудностей, ни замешательства мы не испытывали, пожалуй, ни разу. Одно вытекало из другого так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухиным. Экономическая жизнь России в конце прошлого столетия резко передвигалась на юго-восток. На юге воздвигались один с другим крупные заводы, два из них в Николаеве. В 1897 году считалось в Николаеве около 8 тысяч заводских рабочих до около 2 тысяч ремесленных. Культурный уровень рабочих, как и заработок, были сравнительно высоки. Безграмотные составляли ничтожный процент. Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектантство, успешно ведшее борьбу с казенным православием. За отсутствием больших тревог жандармерия в Николаеве мирно дремала. Это оказалось нам как нельзя более на руку. При серьезной постановке сыска мы были арестованы в первые же недели. Но мы являлись пионерами и имели все выгоды этого. Жандармов мы раскачали лишь после того, как раскачали николаевских рабочих. Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя Львовым. Эта первая конспиративная ложь далась мне нелегко. Было прям-таки мучительным обманывать людей, с которыми сходишься для такого большого и хорошего дела. Но кличка Львова очень скоро за мной закрепилась, и я сам привык к ней. Рабочие шли к нам самотеком. Точно на заводах нас давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, несколько пожилых рабочих вошли в кружки с сыновьями. Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые и неопытные руководители, мы скоро стали захлебываться в вызванном нами движении. каждое слово встречало отклик. На подпольные чтения и беседы по квартирам, в лесу, на реке собиралось 20-25 человек и более. Преобладали рабочие высокой квалификации, недурно зарабатывавшие. На Николаевском судостроительном заводе уже тогда существовал 8-часовой рабочий день. Стачками эти рабочие не интересовались, они искали правды социальных отношений. Некоторые из них называли себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами, но это не было догматическое сектантство. Рабочие просто отходили от православия, баптизм становился для них коротким этапом на революционном пути. В первые недели наших бесед некоторые из них еще употребляли сектантские обороты и прибегали к сравнениям с эпохой первых христиан, но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие. Наиболее яркие фигуры и сегодня стоят передо мной, как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделавшись со всякой мистикой, балагур и стихотворец, «Я рационалист, рационалист», — говорил он торжественно. А когда Тарас Савельич, старый евангелист, у которого уже были внучата, в сотый раз начинал говорить о первых христианах, которые так же, как и мы, собирались в тайне, Коротков обрывал его. «Мне твоя богословие, вот!» И он снимал с головы свой котелок и швырял его с негодованием куда-то вверх промеж деревьев. Потом, постояв, отправлялся разыскивать свой головной убор. Дело происходило в лесу, на песках. Многие рабочие, захваченные новыми чувствами, стали сочинять стихи. Коротков написал «Пролетарский марш», который начинался так: «Мы альфы и омеги, начало и концы». Нестеренко, тоже плотник, участвовавший в кружке Александры Львовны Соколовской, вместе с своим сыном, сочинил украинскую думку про Карла Маркса, ее распевали хором. Но сам Нестеренко кончил плохо, связался с полицией и выдал ей всю организацию. Молодой чернорабочий Ефимов, русый гигант с голубыми глазами, из офицерской семьи, хорошо грамотный, даже начитанный, жил на самом дне города. Я разыскал его в обжорке босиков. Ефимов работал в порту грузчиком, не пил и не курил, был сдержан и вежлив, но в нем жила какая-то тайна, делавший его мрачным, несмотря на его 21 год. Ефимов вскоре поведал мне, будто познакомился с таинственной организацией народовольцев и предложил свести нас с ними. Втроем, я, Мухин и Ефимов, пили чай в шумном трактире «Россия», слушали оглушительную музыку машины и ждали. Наконец Ефимов показал нам глазами большого, плотного человека с купеческой бородкой. Он. Человек этот долго пил за отдельным столиком чай, потом встал и автоматическим жестом перекрестился на иконы. Вот так народоволец, ахнул потихоньку Мухин. Народоволец уклонился от знакомства, передав через Ефимова какое-то туманное объяснение. История осталась таинственной навсегда. Сам Ефимов вскоре подвел свои счеты с жизнью, удушив себя угольным газом. Возможно, что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в руках сыщика, но, возможно, и худший. Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в квартире сложную систему сигнализации на случай полицейского налета. Мухину было 27 лет. Он понемножку кашлял кровью, был богат житейским опытом, полон практической мудрости и казался мне чуть не стариком. Мухин остался революционером на всю жизнь. После первой его ссылки последовала новая тюрьма, затем новая ссылка. Я встретился с ним после перерыва в 23 года на конференции Украинской коммунистической партии в Харькове. Мы долго сидели в углу, перетряхивая старину, вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были связаны на заре революции. На этой конференции Мухин был выбран в Центральную контрольную комиссию Украинской партии. Он вполне заслужил такого избрания всей своей жизнью. Но уже вскоре после конференции Мухин слег и больше не поднимался. Сейчас же, после нашего знакомства, Мухин свел меня со своим приятелем, тоже из сектантов, Бабенкой, у которого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв, и научил меня пить чай с яблоками вместо лимона. Вместе с другими Бабенко был арестован, изрядно посидел, потом опять вернулся в Николаев. Судьба нас развела совсем. Случайно прочитал я в какой-то газете в 25-м году, что на Кубани проживает бывший член Южно-Русского рабочего союза Бабенко. К тому времени у него отнялись ноги. Мне удалось добиться. В 1925 году это было для меня уже нелегко. Перевода старика в Ессентуки для лечения. Ноги опять стали ходить. Я посетил Бабенко в его санатории. Он не знал, что Троцкий и Львов одно и то же лицо. Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали прошлое. То-то, должно быть, он удивился, услышав вскоре, что Троцкий — контрреволюционер. Много было интересных фигур, всех не перечислить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась таким образом несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек 2-3 рабочих, считал это неплохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших входить в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один единственный заношенный рукописный экземпляр коммунистического манифеста Маркса, Энгельса, списанный разными почерками в Одессе с многочисленными пропусками и искажениями. Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было, собственно, началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще и не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считая делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшую с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее 2 часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов, из цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себе автора листков могущественной и таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах, и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками. Первоначально мы варили гектограф и печатали прокламации у себя в комнате, по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе, на страже. В открытые печки заготовлены были спички и керосин, чтобы в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печатню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цехе. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», — говорил он со спокойной усмешкой. Постепенно мы сосредоточивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестяной лист. Слепой и увереннее всех двигался в полутемной комнате, помогая нам. Молодой рабочий и работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свежеотпечатанный лист. Если б сверху трезвым взглядом поглядеть на эту группку молодежи, копошащийся в полутьме вокруг жалкого гектографа, какой убогой фантазии представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство. И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения. До 1905 года прошло с тех ночей всего 8 лет, до 1917 неполных 20 лет. Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало умения надлежащим образом преподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день 1 мая, мне пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фальшивым. Но беседы в кружках удавались иногда неплохо. В общем же, революционная работа шла полным ходом. Связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на Николаевскую пристань, брал за рубль билет 3-го класса, укладывался на палубе парохода поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе, и таким образом я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. У входа в публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках. Мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, наборщик, организатор знаменитой впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюрки в веселых цветных обложках. Мы по многу раз открывали чемодан, чтобы полюбоваться своим сокровищем. Брошюрки быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах. От Полика я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно тершийся вокруг нас, старый провокатор. Это был глупый и назойливый человечек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кое-кого и кое-что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему в случае выдачи короткой расправой. По-видимому, это подействовало, так как месяца 3 после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы. Организацию мы назвали Южно-Русским Рабочим Союзом, имея в виду втянуть и другие города. Южно-Русский Рабочий Союз, Союз Николаевских Рабочих, первая социал-демократическая организация в Николаеве, созданная весной 1897 года и объединявшая 250-300 рабочих. Союз состоял из кружков по 25 человек, которые возглавлялись комитетами. Выборные от кружков образовывали руководящий центр. Союз отпечатал на гектографе 10 листовок и 3 номера газеты «Наше дело». В январе 1898 года по доносу провокатора были арестованы и сосланы руководители Союза, и он прекратил существование. Я составил устав Союза в социал-демократическом духе. Администрация пыталась выступать против нас с речами на заводах, мы на другой же день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон. Но полиция медлила. Не веришь, что мальчишки из сада способны вести такую кампанию, и предполагая, что за нашей спиною стоят более опытные руководители? Они подозревали, по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам 2-3 лишних месяца. Но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтобы оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям, Соколовская с братом в Екатеринослав и так далее. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтобы жандармы не могли говорить рабочим: руководители вас покинули. Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтобы я непосредственно ему передал пачку прокламаций. Он назначил встречу за кладбищем поздно вечером. Лежал глубокий снег. Ночь была лунная. За кладбищем открывалось совершенно пустынное пространство. Нестеренко я нашел на условленном месте, но в тот момент, когда я передавал ему вынутый из-под полы пакет, от кладбищенской стены отделилась фигура и прошла близко возле нас, задев Нестеренко локтем. — Кто это? — спросил я с удивлением. — Не знаю, — ответил Нестеренко, глядя уходящему вслед. Он уже тогда был в связи с полицией, но мне и в голову не пришло заподозрить его. 28 января 1898 года произведены были массовые аресты. Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошла расправа. Один из арестованных, солдат Соколов, был доведен запугиваниями до того, что бросился из тюремного коридора второго этажа вниз, но отделался тяжелыми ушибами. Другого из заключенных, Левандовского, жандарма довели до психического расстройства. Были еще жертвы. Среди арестованных было много случайного народу. Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили, даже выдавали. Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в тени, показали силу характера. Арестованным и надолго оказался почему-то токарь, немец Август Дорн, лет 50, всего раз или два заглянувший в кружок. Он держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, не всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил на ломаном русском языке, поддерживая дух молодых. В московской пересыльной тюрьме, где мы сидели в общей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему и заканчивал диалог так: «Не хочешь, тогда Дорн пойдет к тебе». И хотя сцена повторялась изо дня в день, все добродушно смеялись. Николаевская организация получила жестокий удар, но не исчезла. Нас скоро заменили другие. И революционеры, и жандармы становились опытнее.